Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего и в авторской рубрике Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» беседу с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма во имя святителя Николая в Свиднице, Польша.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о схоластической философии XIII века. Виктор Петрович, а у Сигера Брабанского были последователи? Как в дальнейшем развивалась судьба латинского авераизма?
Последователи у него были. Самый известный из них – это Боэций Докийский и Жан Жанден. Жан Жанден был уже почти откровенным атеистом. А в дальнейшем об этой традиции сказать в одной фразе, наверное, сложно. С одной стороны, именно последователи, как ученики Сигера Брабанского, сходят на нет. А с другой стороны, авераизм, как учение о двух истинах, только набирает авторитет. Чем больше развивается наука, тем большим авторитетом она пользуется, тем меньше люди могут решить это противоречие между истинами веры и истинами разума. И в XV-XVI веке, в эпоху Возрождения, а затем и в новое время, с бурным развитием наук, многие просто не в силах решить эту контроверзу, занимают позицию учения о двух истинах. Причем она исповедуется такими великими учеными, как Галилей, как Ньютон, как Гегель. И в XIX веке такие, как Макс Планк, один из основателей квантовой механики.
То есть как ученые, так и христиане?
Да, и ученые, и христиане. Они не богословы, они не философы. Но они знают, что Бог есть, и наука истинна. Как иначе назвать это, как не развитие идей Сигера Брабанского.
То есть идеи Сигера Брабанского живы? Его дело продолжается?
Точнее, даже я бы несколько поправил и себя, и вас. Это, наверное, не дело Сигера Барабанского. Это вообще природа человека. Сигер просто открыл эту парадоксальную природу человека. Я уверен, что ни Галилей, ни Макс Планк не читали Сигера Барабанского. Но они ученые, они не богословы. И сталкиваясь с этими проблемами, они говорят, да, наука истина, да, христианство истина.
Ну да, просто есть некоторые идеи, которые, что называется, витают в воздухе.
Конечно, это проблема, с которой мы все сталкиваемся, особенно тогда, когда нас подпирают научные идеи. А вот дело богословов, глубоких богословов, эти проблемы решать.
Однако известный католический философ и богослов Этьен Жильсон утверждает, что в чистом виде концепции двух истин у Сигера Барабанского нет, что это уже есть упрощение, адаптация к нашему современному пониманию, что сам Сигер Барабанский, безусловно, признает превосходство истины откровения над истинами разума.
Конечно. И мы с вами говорили об этом тогда, когда рассуждали о Бабиляре, о том, что средневековая философия и богословие – это совершенно другой способ мышления, отличный от нашего. И вера, и откровение для всех для них стояло на первом месте. И мне даже иногда кажется, вот если бы вот здесь присутствовали Абеляр или Сигер Барабанский и послушали то, что говорим мы о них, они просто ужаснулись, сказали, вы что? Мы никогда этого не говорили.
А почему же тогда возникает такое непонимание?
Дело в том, что, конечно, они были христианами, в душе искренними христианами, я в этом не сомневаюсь. Но надо уметь читать и как бы сквозь строк. Надо уметь видеть их логику, которая в дальнейшем переведет к таким вот последствиям.
Но мы-то не можем судить, из чего они исходили, понять их логику.
С одной стороны, да, мы находимся в ситуации невыгодной, мы не можем понять Средневековье, исходя из его собственной логики. Нам это крайне тяжело. Но, с другой стороны, мы находимся в ситуации выгодной. Через века мы видим, а к чему привели эти идеи Абеляра или Сигера. И мы видим, насколько были правы те люди, типа Фомы Аквинского, которые заметили, что на словах ты говоришь одно, а на деле-то получается другое.
Или какие выводы делают из твоих учений?
Да, и какие выводы делаются. Примеров этому можно привести не из числа. Скажем, мне все время возникает такая мысль. А вот есть ли работы какого-нибудь ересиарха? Пелагия, Ария, Нестория. Почитает современный человек, церковный, ну, не глубокий богослов, не кандидат богословия или не тот, кто закончил, скажем, духовную академию. Я практически убежден, что, прочитав эти работы, он скажет, какая глубина мысли. Как вот видно святоотеческая мысль. Он не сможет отделить мысль Ария от мысли великого Афанасия. Мысль Нестория от мысли великого Кирилла.
Оппонента его.
Да, их оппонентов. Поэтому я понимаю, вот величие Афанасия и Кирилла, Василия Великого или Максима Исповедника, потому что они распознали в этих благочестивых словах, в этих огромных количестве цитат из Евангелия, в этих рассуждениях и прочее, распознали ошибку, серьезную, главную, которая в дальнейшем приведет просто к уничтожению христианского учения о спасении.
Как песчинка, попавшая в высокоточный механизм.
Да, можно и так сравнить. Неправильно употребленное слово, неверно сделанный вывод.
То есть здесь важна каждая мелочь, даже одна буква.
Да, подобосущий или там единосущий.
Омоусиус.
Да, или омоиусиус. Есть йота или нет йоты. Маленькая буковка в греческом алфавите приводит к совершенно различным выводам. Поэтому, конечно, мы должны с одной стороны, особенно когда касается таких людей, как Сигер Барабанский, пытаться понять их логику и увидеть их внутренний мир. Но, с другой стороны, мы должны увидеть и величие их оппонентов, благодаря которым были замечены серьезнейшие ошибки в их учении.
Виктор Петрович, а какое еще развитие получило учение Аристотеля?
Ну, вот когда мы говорили о Сигере Барабанском, то мы, конечно же, говорили о том восприятии идей Аристотеля, которое не укладывалось в логику христианского богословия. Однако все-таки нельзя говорить, что все воспринимали Аристотеля именно так. Были и философы-богословы, которые считали, что между Аристотелем и христианством Ну, не то, что нет противоречия, а, по крайней мере, есть что-то общее. По крайней мере, нужно решать проблему, не запрещая Аристотеля и его идеи, а, может быть, найти в них что-то полезное для христианства, то, что поможет нам глубже понять христианское учение.
И таким человеком явился Альберт Великий, как его называли, всеобъемлющий доктор?
Да. Интересная личность, Альберт Великий. С одной стороны, Альберт Великий. Как его прозвали современники, правильно сказали, доктор универсалис, всеобъемлющий доктор. Это человек, который был учителем Фомы Аквинского, который ввел его в замечательный мир аристотельской философии. Без Альберта Великого, скорее всего, не было бы и Фомы Аквинского. А с другой стороны, католическая церковь причислила Альберта Великого к лику святых только в середине XX века. Сотни лет прошло, а великий Альберт оставался просто хорошим философом. Не более того. Поэтому тоже какая-то очень необычная личность.
А нам известны причины этого?
Может быть, Альберт Великий попал в какое-то не совсем понятное двойственное положение в историческом контексте.
А что нам о нем известно?
Альберт Великий, или, как его иногда называют, Альберт фон Больштедт, происходил из городка Больштедт, отсюда его прозвище Альберт из Больштедта. Великий – это его прозвище за те научные труды, которые он написал действительно в великом множестве. Их у него огромное количество. Альберт действительно оправдывает свое прозвище, другое, всеобъемлющий доктор. Он занимался практически всеми науками, и философскими, и богословскими, и естественными, и гуманитарными. Собрание сочинений Альберта Великого, изданное католиками в XX веке, насчитывает несколько десятков томов по всем областям знания.
Энциклопедист?
Да, это энциклопедист, которого интересовало все.
И в этом он подобен Аристотелю?
Конечно. Два таких универсальных энциклопедических человека, которых интересует все. Можно даже сказать, Альберт Великий – это Аристотель XIII века, которому действительно интересно все. И он так же, как и Аристотель, убежден, что истина одна. И научная, и философская, и богословская.
То есть он не видел противоречия между верой и разумом?
Да, это вытекает просто из наших уже слов. Между верой и разумом не может быть противоречия. Истина одна. Неважно, какая сообщена она Богом человеку или познанная человеком самостоятельно, благодаря его собственным силам. Вот исходя из этого главного положения, не может быть двух истин. Не может быть никакого противоречия. Есть только одна истина, достигнута она верой или разумом. Неважно, между верой и разумом есть гармония. И основываясь на этих положениях, Альберт Великий спокойно вводил и аристотелевские термины в христианское богословие. Спокойно читал и интерпретировал физику Аристотеля, которая для многих казалась просто собранием еретических взглядов, учивших о вечности мира и смертности души.
То есть, еще раз повторим, по учению Альберта Великого между верой и разумом противоречия нет?
Да, противоречия нет, но есть специфика у каждой из этих областей. Вот как Альберт эту мысль развивает. Когда между философией и откровением нет согласия, то в том, что касается веры и нравственности, нужно больше верить Августину, чем философам. Но если бы речь зашла о медицине, я больше поверил бы Гиппократу и Галену. А если речь идет о физике, то я верю Аристотелю, ведь он лучше всех знал природу.
То есть разум уже должен сам решать, какой инструмент использовать для решения той или иной проблемы.
Да, что использовать, к какому авторитету прибегать. Конечно, Гален и Гиппократ – великие врачи, и они лучше познали природу человека, тем более, что в Священном Писании об этом не написано. Но в Священном Писании и у великого Августина гораздо больше написано о пути спасения, о пути нравственного делания. Поэтому, конечно же, мы им должны верить больше, чем каким-то философским рассуждениям.
То есть, получается, в области веры мы должны опираться на учителей церкви, а в области научного познания мы должны опираться на Аристотеля и ученых.
Совершенно правильно. Но, казалось бы, можно здесь подумать, а не является ли Альберт Великий сторонником Сигера Брабанского?
Ну да.
Конечно, как бы две истины. Но вот все-таки явно вот совершенно другой подход. Альберт утверждает, между разумом и верой нет противоречия. Я обращаюсь к Аристотелю или к Гиппократу не потому, что в Евангелии или у отцов церкви написано чушь, а потому что в Евангелии и отцов церкви в этом не написано вообще ничего. Они этим вопросом не занимались. Нет двух истин. Есть одна истина, разрабатываемая с разных сторон.
Вспоминается притча про слепых и слона.
Ну, если хотите, можно и так. Чем является, или это ствол дерева, или это веревка? Да, слепому может показаться так и эдак. Не знаю, знал ли эту притчу Альберт Великий, но он действительно без страха и сомнения занимался всеми науками, будучи абсолютно уверенным, что он не вносит какой-то диссонанс в наше учение о мире и о Боге. Наоборот, он был уверен, что одно дополняется другим.
То есть Альберт Великий внес свой вклад в принятие христианством работ Аристотеля, и в этом его заслуга.
Да, по крайней мере, в Кёльне, где многие годы работал Альберт Великий, где он создал центр теологических исследований, к работам Аристотеля относились вполне нормально. И Альберт создает такой климат, что, оказывается, католический богослов, философ, ученый может вполне опираться на работу Аристотеля, пытаться как-то при помощи аристотелевских идей, как перводвигателя, объяснять учение о творении. То есть применять терминологию и даже некоторые идеи для осмысления христианского креационизма. Главное, я думаю, именно в этом состояла заслуга Альберта Великого. В том, что он по-другому заставил взглянуть на научные работы. Не как на противоположность христианству, а как на дополнение, на то, что мы можем взглянуть с другой стороны. То, что может объяснить те вопросы, которые христианством просто не затрагиваются.
И, конечно, для Альберта Великого это были очень важные вопросы. Ведь, помимо всего прочего, он был основателем современной науки. Он сделал больше всех, чтобы подготовить процесс, превративший алхимика в химика, астролога в астронома.
Да, конечно же. И я думаю, что, может быть, это и объясняет также и то, что... Сейчас мне подумалось... Почему Альберт Великий был причислен к лику святых только в 20 веке? А, собственно говоря, святым, наверное, не был. Он был ученым. Вот представьте себе, предложила ли церковь причислить к лику святых, скажем, Фарадея? Майкл Фарадей, он был христианином. Он был старостой храма. Я думаю, что ни у кого даже такая мысль не возникла. А его к лику святых, в кавычках, великих ученых, причислила сама наука. Он замечательный ученый, на его открытиях базируется весь мир, вся современная наука, вся техника даже, не только наука. Может быть, то же самое. Альберт Великий был замечательным ученым. А является ли он святым или не является, наверное, решать католиком, я здесь не могу сказать.
Может быть, святой, потому что он примирил веру и разум?
Да, возможно так. Возможно, что именно в этом его заслуга перед церковью, что Альберт создал соответствующий климат, в котором вырос Фома Аквинский. Он же его и обучил. Фома Аквинский долгие годы учился у Альберта Великого. И благодаря усилиям Альберта и Фомы Аквинского этот авераистский кризис был преодолен.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз продолжим рассказ о схоластической философии XIII века. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня Алексей Борисович беседует с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма в честь святителя Николая Чудотворца в польском городе Свиднице.
Город Свиднице, здесь что, в советское время гарнизон стоял?
Здесь стоял большой гарнизон. Самый большой гарнизон и командование северной группы войск стояло в Лигнице, здесь километров отсюда 60. А может, ну да, где-то так. И здесь стоял большой гарнизон тоже. Так что здесь как бы память осталась от вот это самое. Ну, как-то люди симпатично воспринимали, ну, в смысле этого, отзываются. Потому что в некоторых местах слышится, что были плохие отношения, uh-huh. что как бы была эта военная часть и город, и они враждовали.
Uh-huh.
Что такая было такое неблагоприятное какое-то uh-huh. противостояние. А здесь еще дети говорят, а вот у меня были друзья, там, вот, а мы тут торговали там с кем-то. Тут, конечно, ну, известно, что там какой-то такой хандель-мандель все время происходил тут,
да, да.
В НКПП и где-то там вообще.
Да.
И вот там, ну, кто-то что-то тырил, выносил.
Да.
Ну, в общем, как бы понятно, все это нам знакомо, да. Потом выехали, и сейчас в этих самых бывших казармах и всяких этих, например, есть эти городское управление и всякое другое, там части жилые дома, разные. Значит, вообще казарм было много, потому что здесь стоял большой немецкий гарнизон в свое время. Тут еще есть казармы времен до Первой мировой войны, Первой мировой войны, Второй мировой войны. Госпиталь Люфтваффе, построенный сверху, смотришь, как свастика, больница городская. Этот самый, ну и вообще, как бы, это вообще было насыщено, тем более, что здесь этот был район в 1939 году, здесь сконцентрировались войска перед атакой на Польшу. Да.
Немецкие войска.
Так что здесь, как бы, казарм было всегда много, и потом их заселили советскими войсками, немножко построили только там.
Это здесь что, перед войной Германия была, что ли, уже?
Германия, да.
Перед 1 сентября 1939 года.
Да, здесь была Германия, здесь вообще вся западная Польша, километров так 150, можно так отрезать. Кусок. Смело сказать, что там была Германия.
Вот
первый, Вроцлав это была Германия, а первый город Польши это был Рабич. Если от Вроцлава километров, наверное, 60 на север.
А когда здесь стала Германия? В 20-м году?
Нет. Германия, здесь эта история вообще довольно долгая, потому что вот эта Силезия была удельным княжеством. Несколькими удельными княжествами. Тут, как бы, и здесь правило на разные ветви династии Пястов. Пясты это было вот это вот, как бы, для нас Рюриковичи, да, для русских. Как бы родная династия, первая вообще королей. Но это была не та ветвь, которая бы сидела в Кракове, да, там главная, да, а вот это вот были родственники. Они там как бы общались и воевали между собой, ну, как всегда в этих временах феодальные. Но здесь вот этот был как бы Силезия, как удельное княжество, оно было задействовано, ну, с одной стороны, в политику в Польше, в политику в Чехии, во все феодальные вот эти вот игры, в политику в Саксонии и в Бранденбурге, и вообще в империи Священной Римской. Так что эти княжества, они существовали, так что ему важно было, что и ту, и что в Вене, и что в Праге, и что тут, и так, и так далее. И вот как бы они тут существовали таким образом. Потом, в те времена же не было такого чего-то антихристианского, как национальное самосознание. Нет, не было такого. Было как бы территориальное государство, да, была лояльность по отношению к государю, и все. Ну и было какое-то единство веры, да, которое как бы церковь создавала. Ну и поэтому князьям было, в общем-то, все равно, кто тут будет жить. И поскольку земли были, особенно вот эти вот, ну, как бы хорошие земли были уже заняты славянами, да, селезцами, но еще было много земель таких, в общем-то, непаханных, особенно горы и так далее, где практически мало кто жил. какие-то только там дровосеки и так далее. Ну, в общем, тогда стали... А нужно было, как бы, ну, чтобы страна развивалась, и потом князю, особенно Генриху Бородатому, хотелось, чтобы рыцари были лояльны по отношению к нему, а местные были не очень лояльны. То есть они как бы сидели на своем, поэтому считали, что могут себе кочевряжиться, да? И поэтому нужны были рыцари, которые ему всем обязаны. А в Германии в XIII веке было перенаселение. В XIII веке, да? Еще до Черной смерти и так далее. Там как бы войн почти не было. Жили, в общем, довольно так прилично. Но и распирало. Поэтому, собственно говоря, тогда начинается вот это вот... Немцы начинают идти, вот этот Тевтонский орден. Идут в Прибалтику. Они искали земли, им негде было жить. Они поселялись везде, где можно. И поэтому многие князья, и венгерские, и польские, и там всякие прочие, приглашали немецких поселенцев, объявляли просто по церквям, что дают землю. И вот эти вот все безземельные крестьяне, невесты-бесприданницы, третьи, четвертые сыновья рыцарей, которым нечего было уже это самое, ну, может, на кольчугу ему собрали, дали щит с гербом и пошел. И вот он приезжал сюда, тут поселяли, были такие колонизационные деревни такие, которые были, как бы заселялись на один сезон. Они там пахали, сеяли, собирали урожай и потом показывали туда. Вот там ваше место, вот от столба и вот туда. Да? И вот они там себе корчевали и возникали новые вот эти вот наделы. В тех землях, которые были похуже. И они развивали тогда другие отрасли, там, животноводство там, и так далее, потому что не везде можно было сеять. Ну и началось, немцы принесли немецкую рыцарскую культуру. Если в Польше, в Силезии рыцарь, если у него был конь и кольчуга, то был рыцарь. Да? Если немецкий рыцарь, у него был тоже конь и кольчуга, но у него была фамилия наследственная, был герб. И были какие-то представления о куртуазии. И вот они как бы с этим приехали, и местные очень быстро прониклись этим, стали переводить свои, значит, фамилии или сочинять. Часто немцы называли детей славянскими именами, а славяне немецкими. Так чтобы те старались подражать этим, а те тем, так чтобы, значит, это интегрироваться тут в эту всю историю. Ну и постепенно, как бы, потом все это перемешалось, и вот это вот дворянство силезское, оно было, в общем-то, в значительной мере славянского происхождения. Из племенной знати, так скажем, вот этих вот лихитских племен, которые здесь жили. И потом их всех вместе выгнали. И немцев, и потомков славян, и потом после 1945 года выгнали практически все местное население. Mm-hmm. И поэтому эти земли были очень несчастными. Они здесь, сюда пригнали людей, ну, в общем-то, из беднейших регионов, как бы из окрестностей Львова и так далее, там вот от Западной Украины. Но они получили как бы более развитую страну и так далее. Но это было как бы, они не чувствовали себя у себя, их статус был такой сомнительный, земля не была их собственностью. И, в общем, это страна, которая очень богатая в свое время, за которую Австрия и Пруссия не одну войну вели. Земля очень богатая, где вообще прекрасные тоже и замки, и храмы, и все это пришло в очень глубокий упадок. Ну и кроме того, как бы была такая политика, в общем, долгие годы, что были пясты, а потом был 45-й год. Посередине была одна большая дырка. Вот. Ну и сейчас как бы это изменилось, потому что как бы люди пожили здесь лет 50-60 уже и стали интересоваться, что тут происходило-то вообще. Вот. А кто тут жил, а кто это построил, а какие тут были события, и как бы начинают себя чувствовать, как бы, ну, уже как бы вживаться в эту также и немецкую историю этих земель. Ну, очень многое, конечно, утрачено уже необратимо, потому что многие замки и дворцы, и все это просто да, уже рассыпалось уже. Oh,
Нет, ну и война, конечно, не
война
одна.
Война вторая коснулась, смотря что. Ну, Вроцлав был сильно, как бы Фестунг-Бреслау, да, он долго после Берлина капитулировал, долго сражался, поэтому здесь как бы город был сильно порушен. Те города, которые были на линии наступления советских войск, там Олешница, например, там старинный город, красивый замком, с красивым храмом, с усыпальницей князей там, каких-то и так далее. Было тоже сильно видно просто по нему, что там как бы он такой весь из заплат таких состоит. А Сюдница вообще никак не коснулась война, потому что сюда войска советские вошли уже после капитуляции. Потому что здесь 9 мая еще была немецкая администрация, просто нормально. Просто не зашли, потому что как бы советские войска перли на Берлин, да, а сюда, особенно в горы, никому не хотелось, потому что уже через Карпаты продирались с огромными потерями. Но никому бы хотелось куда-то сворачивать с главного пути. И так было понятно, что если как бы центр падет, то остальные так сдадутся. Да? На Швидницу упало всего там 2-3 бомбы. Случайно.
Случайно.
Случайно. Наверное, бомбардировщик просто заблудился и отбомбился, где попало, и раздолбал синагогу, которую немцы не тронули, и еще что-то. А так в целом город, в общем-то, и вот это все, что дальше на юг, оно осталось практически.
То есть, если сейчас центром проехать, то там настоящий старинный польский город.
Да, там самый этот город, ну, как бы немецкий селезский город.
Селезский город.
Да, ну, у него как бы история его построила. Болько Швидницкий князь его основал. Это был город, который строился не на месте какого-то славянского древнего поселения, только был распланирован на новом месте. Просто основан, да, и строился с размахом, это видно, что строился по плану, широкие, как для средневековья, улицы, все путем было, собор сразу построили с мыслью, что когда-то будет архиерей, правда, он только уже лет 10, наверное, только есть. Да, причем интересно, вот этот храм, этот собор назван в честь благоверного князя Владислава Чешского и святого Станислава, польского покровителя Польши, да, то есть как бы вот это вот уже показывает, как бы, что смотрели, для них была перспектива на Чехию, перспектива на Польшу, да, то есть как бы вот Краков и Прага, да, тут в этом, в этой истории играли роль, вот, так что в общем, город был, строился, был таким важным центром, тут за него боролись во время Силезских войн, еще когда-то Фридрих Великий его добыл хитростью, потому что подъехал к австрийским постам и сказал, что достигнута договоренность, что они должны сдать город, сдать крепость. И, ну, король им сказал, да, ну, вражеский, ну, король. Он подъехал к линиям и просто сказал, Ну и они это самое вышли, он их разоружил. Вы же сказали, что договоренность. Я говорю, а кто вам велел мне верить? Такой анекдот как бы из истории Швидницы. Тут много чего происходило, интересных всяких вещей.
Ну, конечно.
Из этого города, вы знаете, может быть, если из истории Первой мировой войны, величайший ас Первой мировой, барон Рихтхофен, он как раз из его дом в Швиднице. Это он отсюда как раз происходил. Может, даже из как раз из этой селезской... селезского дворянства, еще такого какого-то древнеславянского происхождения когда-то. Вот он и его брат, тут его мама, они тут жили. Тут такая вилла с башней есть, как бы городская усадьба такая большая. Вот, так что он отсюда.
Да, это интересная история, это интересный, конечно, край здесь. Ко всему прочему, ну, история вообще.
Ну, тут вообще густо всего, столько всего происходило. Вот кампания 13-го года, 14-го года, вот против Наполеона, да, вот это вот как раз тоже она тут происходила. 30-летняя война тут тоже бушевала.
Бушевала, да.
Вот от 30-летней войны остался памятник, вот этот храм мира. Это храм, построенный из, вот, как знаете, немецкие домики такие белые, да, с черными балками такими. Вот таким образом построен огромный храм. Потому что, значит, по условиям Вестфальского мира германский император католический, да, согласился на постройку в здешних княжествах трех лютеранских храмов. Но поставил условие, что у них есть год на постройку, нельзя использовать, это должен быть вне городских стен, и нельзя использовать кирпич и камень, и без колокольни. И они построили за год огромный храм, два тут, здесь в Швиднице, в Яворе и в Глогове. Вот в Швиднице, в Яворе остался, в Глогове сгорел. Из деревянной конструкции, наполненной глиной с соломой. Внутри барокко, прям как не протестантский, прям вот так, вот как в таком самом богатом католическом храме. Такой престол, все так путем вообще там сделано, алтарь с фигурами. Густо аж вообще от украшений, картин, цитат, гербов и так далее. Ну, в общем, замечательная постройка. Уникальная, потому что таких всего две, и больше таких нет. Вот. Ну, и потом, вот это вот, как бы, главный собор и храм мира, это такие, ну, вот, собор еще можно такой найти, но вот этот вот храм мира такой, это только здесь и в Яворе.
Батюшка, а вот я как музыкант по образованию хочу спросить, а существует селезская музыка? Ну, как вот существуют там белорусские колядки, украинские колядки, украинская песня, польская. В Силезии есть своя фольклор свой или он...
Немецкий есть.
Немецкий, да?
Немецкий, да.
Опять же, не
нет,
польский.
Вот это верхний селезский фольклор, там горная часть, да, вот этот горный Шлёнск называется, не в горах, а как бы верхняя Силезия, да. Но там как бы жили и немцы, и поляки, да, то есть, ну, селезцы польскоязычные, да. И там есть фольклор и как бы немецкий и селезский, да, как бы местные, да, какие-то народные песни там и так далее. Какой-то костюм народный и так далее. И там что-то еще как бы есть в памяти, потому что люди там остались жить. А здесь это надо искать в немецких землячествах. Как бы,
только так, да?
Ну и каких-то реконструкторов, которые здесь как бы фанаты раскапывают, учатся и как бы не будучи по происхождению селезцами, осваивают эту культуру.
Верхняя Силезия, какой крупный город?
Ну, Катовицы.
Катовицы. Да. А здесь Нижняя Силезия?
Ну, Вроцлав.
Вроцлав. Главный это, город,
да,
это Вроцлав.
Это столица. Ну, есть еще Аполя. Это тоже как бы такое Апольская Силезия. Да? То есть, ну, как бы между... И там осталось немецкое меньшинство, кстати. Там вот не выселили всех, и поэтому оно выглядит намного лучше.
Mm-hmm.
Потому что там как бы люди остались жить в своих домах, и когда, ну, часть выехала, а часть осталась. И поэтому, когда приехали с востока переселенцы, то они как бы не могли быть хуже, чем соседи. И они тоже подтянулись, да, то есть, в смысле, как бы освоили это хозяйство и так далее. Остался вот этот вот как бы образ такого ухоженного такого вот хозяйства, всего по-другому выглядит. А вот именно здесь, вот эта Нижняя Силезия, она как раз более самая сирота как бы в этой ситуации.
Ну так Польша она стала в 45-м году, я так понимаю. Польша она стала в 45-м году.
Ну в 45-м году, то есть и поляки оставили, отказались от этих земель в 14 веке.
Да, в 45-м они вернулись к Польше.
Да, это они вернулись к Польше. Потому что в 14-15 веке как бы перспектива поменялась, что экспансия будет на восток. Великая, ну, вот эта вот уния с Литвой, да, и возможность как бы, на русские земли войти и так далее. И кто-то, а здесь как бы за каждый квадратный метр нужно было с кем-то драться, потому что здесь было все уже давно обсижено, и кандидатов было очень много. Потому что тут как бы и немцы, да, тут разные, опять же, тут там Бранденбург, Саксония или даже император, Чехия своим путем, да, и так далее, всякие потом эти пясты еще здесь сидели, и поэтому польские короли махнули рукой на эти хоть богатые земли, но трудные, как бы, нужно было постоянно тут бороться за это, свои права защищать и так далее, а там можно было идти тебе степь, чернозем, вперед, давай, эти самые... огораживая латифундии и то самое.
Да, да.
Вот. И казалось, что это легко и так далее. Потом в итоге, в общем, остались у разбитого корыта, как бы без того и без этого. Но потом вот этот 45-й год принес, что эти земли, даже те, которые никогда в Польше не были, оказались, например, Шчечин, это вот Западное Поморье, оно практически Польше не контролировалось. Практически вообще никогда. То есть это были удельные княжества каких-то там славянских племен, но не связанные с польской короной никак. Их пытались завоевать, но даже не смогли. Грифицкие князья, там эти Шчечинские и так далее.
Ну, это же родилась Екатерина II, да?
Да, да. Это называется Анхальцепс.
Анхальцепс.
Но это уже как бы... Там тоже древние славянские земли, там жили абодриты. Там была Ругия, вот эти вот так, Аркона был такой город славянский, в котором было капище известное этого Триглава там или кого-то. Но это как бы да. Но эти земли они исторически все-таки связаны с Польшей, даже вот это вот Станислава и Ивослава, да, вот эти вот храмы, да, то что они связаны с Польшей, с Чехией, вот как бы здесь эти как бы связи совершенно документированы и очевидны, так что когда Собеский в 17 веке шел на помощь Вене. Поляки уже забыли, что тут была Польша когда-то. И они, проезжая через эти земли, удивлялись, а что тут все так, эти немцы так по-польски умеют, говорят. А тут вообще на самом деле в Польше, в Силезии, под Вроцлавом, деревня, город нет, а вот деревни еще в 19 веке говорили по-польски. А в 29 году митрополит Вроцлавский, католический, да, издал, мне показывал тут один священник, пастырское послание по-немецки, по-польски и по-чешски. В трех языках изданное. То есть здесь паства была многонациональная. И здесь же это уже долгое время как бы не сразу не к немцам это попало, а была чешская власть. Чешскому королю подчинялись эти земли. А вместе с Чехией империей. Чехия входила в Священную Римскую империю. Да, то есть как бы здесь разные переплетались влияния.
Не всякой богатый вечер не страдил.
Очень это все интересно. Батюшка, у меня такая просьба. Вот хотите ли вы сказать нашим радиослушателям напутствие какое-то от себя или, ну, просто, может быть, хотите что-то от себя сказать по поводу судьбы, может быть, православия, все, что вы хотите. Пожелание какое-то высказать.
Ну, хотелось бы сказать, что надо ценить то, что есть, и знать, что идеальных ситуаций не было никогда. И когда мы посмотрим на историю церкви, то с одной стороны видим как бы вот этот промысел Божий, и что действительно из таких перипетий выходил целый. А с другой стороны видим и грешность, и слабость, и интриги, и предательство, и всякую подлость, и всякое прочее, и соблазны. И это все бывало и в апостольские времена, и в позднейшие. Так что надо быть терпеливым в церкви сегодня, не ожидать неизвестно чего, потому что вышли мы все из народа со своим как бы багажом, своими слабостями и грехами, и все мы находимся в пути. И надо тоже помнить, что церковь – это богочеловеческое сообщество, и поэтому на вот эту вот слабость нашу и грешность, как бы все это восполняет благодать. Так что, как бы, с одной стороны, не ожидаем, а с другой стороны, надо помнить, что это именно не просто какое-то собрание кого-то там, какой-то кружок по интересам. Ну и еще бы хотел сказать, что надо верить в силу православия, надо вести миссию. Сейчас, например, перед Россией тоже стоит, перед русской церковью, вот, вспомним отца Даниила Сысоева, да?
Да,
его в этот путь. И это не только надо как бы чтить память нового священномученика, потому что ну, это священномученик со всей очевидностью, но и надо идти этим путем, потому что вот если посмотрим на греков теперь, да? Греки когда-то были светловолосые, как посмотрим на эти все фигуры, да, эти античные, совсем другого склада, а теперь черные, носатые, потому что это на самом деле потомки сирийцев и всяких, и саврийцев, и других переселенцев из Малой Азии, которых когда-то заселяли для защиты от славян. А если кто-то блондин, то именно славянского происхождения. И, а тем не менее, есть преемственность культуры, веры, тем же святым молятся, да, те же святыни почитают, тоже передают дальше, и надо нам, вот, к тем, кто нам приходит, на русскую землю сейчас передавать. Это очень важно, и на самом деле об этом может, мало думается, потому что вот это вот самое страшное – это смесь этнических и религиозных вещей. Надо это перебороть и выйти к этим людям, которые ко всем узбекам, таджикам и так далее, людям, как тем, за которых распялся Христос, и которым надо благовествовать Евангелие.
Спаси Господь, батюшка. Огромнейшее вам спасибо, всякой милости Божией вам и вашему приходу. Твоя богатая.
Всепречистая Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил, бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых, славных и всехвальных апостолов, святых, Отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живосвятых Отца нашего Николая Архиепископа Мирлетийского, чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских, святаго равноапостольного великого князя Владимира, и живо святых, Отец наших, всея Руси чудотворцы, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермоги, святых, славных и добропобедных мучеников, богодобрых и богоносных, Отец наших святых и праведных, Бог-Отец Иоакима и Анны, преподобного Геннадия Костромского и Любимоградского, чудотворца, и всех преподобных отцев Костромского края покровителей, и всех святых, много милостиве Господи, услыши над грешных молящих за Тебе,
завершающейся передаче Алексей Борисович Вульфов беседовал с протоиереем Петром Никольским, настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в польском городе Свидницы. Кроме народной и церковной музыки звучал селесский триптих для сопрано и оркестра великого польского композитора Витольда Лютославского.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.